Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня этот час светлого вечера с нами проведет сотрудник издательского совета Русской Православной Церкви, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы Федосина, священник Захарий Савельев.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Мы пригласили сегодня отца Захария в светлый вечер поговорить об очень интересном начинании. У нас такого еще не было, это все в новинку. У нас 27 июля... Накануне празднования Дня Крещения Руси в парке культуры имени Горького и на площадках парка искусств «Музеон» будет проходить удивительный первый молодежный фестиваль книжной культуры «Пространство слова». И поскольку отец Захарий является главным руководителем этого начинания, мы от него как раз и ждем рассказа, что же это за мероприятие, кто его придумал, каковы его цели, что там будет.
Благодарю вас, Марина. Ну, наверное, главный руководитель – это не совсем так, скорее куратор, организатор. Изначально идея проведения такого фестиваля зародилась из установки тех целей, которые преследует издательский совет Русской Православной Церкви. Не все знают, что издательский совет Русской Православной Церкви – это не издательство. Нас очень часто путают с издательством Московской Патриархии. Издательство Московской Патриархии, оно печатает книги, выпускает и в том числе занимается продажей. Издательский совет занимается популяризацией культуры чтения, поддержкой писательского сообщества, проведением конкурсных программ, но совершенно не занимается никакими коммерческими предложениями. Если же иногда издательский совет печатает книги, только для благотворительности, распространения. И вот исходя из таких вот целей, которые мы преследуем, преследуют наши синодальные учреждения, а именно популяризация культуры чтения в обществе, мы пришли к выводу, что нам необходимо сориентировать свои усилия на большем взаимодействии с молодежной средой. Из чего, собственно говоря, у нас зародились очень дружеские, партнерские отношения с парком Горького. То есть, опять же, вот парк Горького, все представляют, что это только партер, вот где вот эти красивые ворота, вход на территорию парка культуры. На самом деле парк Горького – это такая уникальная история. Это и музеон, и сам партер, и нескучный сад, и даже Воробьёвы горы, то есть достаточно обширная территория. Пообщавшись с директором парка культуры, мы пришли к такому совместному выводу, что необходимо провести какое-то культурное просветительское мероприятие. И в течение года, опять же, совместными переговорами, усилиями, диалогом мы пришли к выводу, что наиболее удобным форматом для проведения мероприятия может послужить фестиваль. Фестиваль книжной культуры. Пространство слова, вот это одновременно и молодежное название, одновременно это и указ на богословское содержание, да, вот вероучение православной церкви, потому что слово – это вторая ипостась Святой Троицы, и одновременно слово – это синоним писательства, писательского дела. Автор, поэт, прозаик через слово общается со своим читателем. И вот исходя из таких вот целей, мы разработали программу фестиваля, который будет вмещать в себя и музыкальную составляющую, и открытие фотоэкспозиции, которая тоже популяризирует культуру чтения, и привлечение волонтеров из наших вузов профильных, с которыми издательский совет ведет отношения деловые, привлекая будущих писателей, прозаиков, поэтов, журналистов, переводчиков, деятелей культуры в волонтерское дело. проводя семинары, просветительские встречи. Сейчас вот совместно с ведущими вузами нашей столицы мы организовали волонтерский блок из ребят, которые будут помогать посетителям фестивалям, будут оказывать содействие гостям, выступающим на самом фестивале. Среди прочих программ у нас зафиксировано и панельная дискуссия.
Вот расскажите поподробнее, что такое панельная дискуссия, потому что фестиваль воспринимается скорее как некое действо. Когда речь идет о какой-то дискуссии, скорее представляется семинар или какую-то конференцию. А здесь вот такая странная конструкция получается. Вроде как люди пришли провести время, и вдруг что-то серьезное.
Ну, безусловно, фестиваль, наверное, воспринимается с чем-то легким.
Конечно.
У нас спланирована и лекционная часть. Лекционная программа. Но опять же, мы не собираемся устраивать академического, в полном смысле академическую дискуссию. Мы собираемся устроить панельную дискуссию, которая будет совмещать скорее, безусловно, вещи серьезные. И для посетителей парка культуры достаточно интересные будут аспекты и аргументы обсуждаться. Но в то же время вот в рамках всех встреч у нас планируются лекции разного характера. У нас будут и среди приглашенных гостей блогеры, такие как священник Павел Островский, который тоже уже анонсировал свое выступление в рамках нашего фестиваля. Будут представлены книжные новинки, научно-популярной литературы. Будет представлена и некая драматургическая программа, то есть студенты актерских факультетов могут через такие мастер-классы показать свое актерское мастерство для посетителей, для абсолютно для всех желающих. Будет у нас поэтическая программа, где поэты будут читать свои стихи, свои произведения. И в то же время у нас в рамках нашего фестиваля будет встреча с военкором телеканала RT, Russia Today. То есть мы представляем слово публицистическое, писательское, поэтическое с разных сторон. И в рамках панельной дискуссии, опять же, планируется обсуждение тем, которые не узконаправленных тем, которые понятны только специалистам. Планируется обсуждение тех проблем, которые витают в воздухе. То есть каждый посетитель сможет услышать авторитетное мнение представителя каждой сферы из той культурной среды, которая ему наиболее близка и наиболее доступна. Может быть, в таком формате, в том числе в панельной дискуссии, посетителю удастся задать свой волнующий вопрос спикеру. Ну и в то же время ознакомиться с книжными новинками, которые будут представлены коллегами нашими из православных издательств, в том числе из издательства «Никея» и издательства «Русский мир». Программа фестиваля ориентирована на среднестатистического посетителя, но и в то же время мы не оставили без внимания книголюбов, которые все-таки сконцентрированы на чем-то серьезном. Будут встречи с лауреатами Патриаршей литературной премии, которые известны большинству читателей традиционной литературы, популяризирующей нравственные и моральные ценности, которые исконно преследуют Русская Православная Церковь и традиционное сообщество в нашей стране. Также и у нас будут представлены такие... В любом случае, все лекции будут представлены в достаточно легком варианте. То есть это встреча... ориентирован в том числе и на того, кто первый раз вообще встретится с книжной культурой в рамках данного фестиваля.
Но очень интересно, как это можно организовать в таком ну, как говорят сейчас, пафосном месте, как Парк Горького, потому что обычно такого рода фестивали, они более камерные, и их проводят где-то в каком-нибудь усадебном комплексе за городом, где предполагается, что если человек приехал с детьми, у него есть возможность с ними просто погулять. Есть возможность переместиться от одной группы, там, беседующей на какую-то тему, пройтись по дорожкам усадьбы, переместиться к другой группе, которая, может быть, неожиданно заинтересовала, вот тут услышал, что там идет разговор интересный для него, и присоединиться к другой группе. То есть это более камерное общение. Здесь же это грандиозная площадка. Здесь, в общем, достаточно устоявшийся формат больших мероприятий.
Формат больших камерных и больших мероприятий определяется все-таки организаторами. И эта идея проведения именно такого формата фестиваля родилась в том числе из предложения представителей парка культуры. То есть людей, которые знакомы со своим посетителем, знают, что ему интересно. Год назад у нас был опыт. В парке Горького мы открыли 1 августа, как раз первый наш опыт взаимодействия, мы открыли фотовыставку «Монашко-Тихоокеанский рубеж» Владивостокской епархии. И у нас была в душе, конечно, немножко тревога, будет ли это интересно посетителям. И цифры оказались достаточно солидные. Ее увидело 87 тысяч гостей парка Горького. В этом году у нас в рамках рождественских праздников, новогодних выходных, также прошел поэтический вечер, но, правда, уже в закрытых помещениях, которые располагаются на территории парка культуры. А на 5 мая, в сам день Светлой Христовой Пасхи, у нас была открыта фотовыставка личного фотографа Его Святейшества, священника Игоря Палкина. И также вот она набрала еще более колоссальное число просмотров среди посетителей парка Горького. Это около 400 тысяч гостей подошли и заинтересовались данной фотоэкспозицией. Такие цифры, они говорят о том, что сегодня у нас народ ищет новые форматы взаимодействия с церковью. У нас сегодня у человека, который посещает большую культурную площадку, вызывает интерес фотографии священнослужителей, монашествующих или фотографии Его Святейшества. То есть такой формат мы продумывали совместно, опять же повторюсь, мы продумали его совместно с нашими коллегами. Формат лекции, наверное, наоборот, наиболее интересный для молодежи, которая интересуется книгами, интересуется культурными проектами.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня священник Захарий Савельев, сотрудник издательского совета Русской Православной Церкви, проводит с нами этот светлый вечер и рассказывает нам о предстоящем 27 и 28 июля в Москве на территории парка культуры имени Горького молодежном книжном фестивале «Пространство слова».
Возвращаясь просто к нашему вопросу, когда мы озвучивали такое предложение нашим вузам, с которыми мы работаем, среди как преподавательского состава, так и студенческого, предложение в летний период, когда у всех вроде бы даже каникулы, отпуска, поучаствовать в таком вот мероприятии всегда вызывало только положительную реакцию и большое желание принять в нем участие. Поэтому, ну, в любом случае, действительно, первый раз мы проводим такой формат такой лекции. На самом деле это очень миссионерский проект, потому что в такой фестивальной программе у нас принимают участие и священнослужители, и блогеры, и писатели и люди, которые, представители академического сообщества, и студенты у нас принимают участие как волонтеры. То есть сегодня вот Русская Православная Церковь вот в данном вот таком вот формате, в таком мероприятии показывает современному человеку ту работу просветительскую, которую мы проводим, а самое главное – показывает площадку диалога.
Так вот, площадка диалога кого с кем? Читателя с писателем.
Читателя с писателем.
Писателя с издателем.
Священника с... Наверное, площадка диалога священника, писателя и читателя.
Но тут...
И в том числе и издателя, который тоже заинтересован в том, чтобы его литературу читали.
Тут, что касается издателя... Вопрос остается, потому что в последнее время, по-видимому, следя за модой и за более или менее популярными направлениями художественно выраженного слова, издательство часто использует такой прием, когда автор не пишет книгу. Он просто наговаривает какое-то количество текстов в удобной для него форме. Это либо разговор, если это книга авторства священника, то это может быть разговор с прихожанами, это может быть лекция, это может быть семинар, что угодно. Как правило, вот эта канва ложится в основу книжного текста, который потом издается как авторское произведение. Но согласитесь, что переработка устной речи и специально написанный авторский текст – это совершенно разные жанры.
Марина, я с вами полностью соглашусь, что одно дело, когда мы выступаем публично, мы используем те средства речи, даже сама мимика, жесты, может быть, которые использует оратор, те речевые обороты, которые используются в устной речи, невозможно передать письменно. Вопрос, даже, вы знаете, вот недавно я вот как раз общался с одним писателем, который, с одним священником, который пишет книги, не буду говорить, что это за священнослужитель, это очень популярный проповедник, те книги, которые он пишет, те проповеди, которые он произносит в храме, очень сильно отличаются от того, что мы видим в его изданиях, потому что даже само лицо, как он это произносит, те или иные слова, и, естественно, отклик от слушателей в храме один, и совершенно другие приемы, другие речевые обороты он использует уже в письменной речи. Но вопрос сейчас даже несколько не об этом, потому что как писатель пишет свой труд? Наговаривает он на диктофон, а потом перепечатывает, или какие-то помощники ему это мы этого не знаем. Как человек создает свой труд. И, наверное, ни один уважающий себя писатель никогда не раскроет те тонкости, при которых он пишет свое произведение. Мы видим, вот у издательского совета Русской Православной Церкви есть конкурс «Патриаршая литературная премия». Эта премия дается писателю за большой вклад, который он внес в развитие русской литературы. И вот это тоже большой знак качества. Большой знак качества писателя, который на протяжении многих лет составлял свои труды. И вот мы, издательский совет, старается поддерживать таких писателей, которые занимаются, видят свое писательство не как работу, не как доход, а как служение. В первую очередь. И такие, скорее всего, писатели из этого списка и все-таки пользуются традиционными методами составления своих трудов.
Ну, у вас вот заявлена тематика площадки «Место книги» – детско-юношеское литературное творчество, поэзия и проза. Имеется в виду
это,
что?
Это детско-юношеский конкурс «Лето Господне», который существует для школьников. Это в том числе и вот среди модераторов, да, среди выступающих людей. Это выпускники, победители этого конкурса. Часть ребят уже поступила в вузы. Конкурс заключается в том, что нужно написать хорошее сочинение. Хорошее сочинение, отправить его в конкурсную программу данного направления издательского совета. Сочинение ребят оценивается на заочном этапе. Потом наиболее отличившихся ребят приглашают в Москву на проведение очного этапа для тех школьников, которые не набрали должных баллов. Проводится дистанционная программа, так называемая «Мартовская копель», куда приглашаются в том числе лауреаты Патриаршей литературной премии для того, чтобы провести мастер-классы, чтобы у ребят, если в этом году не получилось поехать в Москву, на будущий год они применили эти способы, эти методы, которыми пользуются уже авторитетные писатели, и все-таки заняли определенное место в этой конкурсной программе. Те ребята, которые получили должное количество баллов, приглашаются сюда, в Москву, и они пишут сочинения... Они пишут сочинения на втором этапе под наблюдением уже наших коллег. Еще раз оценивается жюри их талант, который они продемонстрировали при написании сочинения. А потом каждому вручается ценный подарок и грамоты. Вот как раз эти ребята, которые уже повзрослели за несколько сезонов этой конкурсной программы, они проведут у нас несколько мероприятий на площадке «Место книги». То есть для своих сверстников или для ребят, которые помоложе, или даже для проходящих мимо семей, они будут проводить такие вот семинары. Потом на этой площадке у нас планируется презентация проекта «Русские писатели. Путь к Богу». У нас есть авторитетный специалист, кандидат филологических наук, который уже неоднократно проводил ряд этих лекций для студентов Московского государственного лингвистического университета. Ранее он был известен как университет Марис Тереза. На примере Евангелия Достоевского, на примере черновых рукописей Антона Павловича Чехова, которые он сделал во время своего путешествия на Сахалин. То есть на примере таких вот уникальных факсимилей лектор рассказывает о связи писателя и церкви, о связи православия и творчества этого человека. И таких писателей достаточно много.
Священник Захарий Савельев, сотрудник издательского совета Русской Православной Церкви, руководитель просветительского проекта «Пространство слова», проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, священник Захарий Савельев, сотрудник издательского совета Русской Православной Церкви. И мы говорим о предстоящем фестивале молодежи «Книжная культура. Пространство слова». Отец Захарий, вот вы говорите о тех ребятах, которые участвовали в конкурсе не один год и для себя сделали на этой основе какой-то выбор, ну, по крайней мере, на нынешнем этапе жизни. Но мы все время слышим о том, что с каждым новым поколением читают все меньше и меньше. Да что там слышим? Мы видим это по тиражу собственного журнала «Фома», который несмотря на множество новых форматов, которые мы стараемся освоить на пространствах интернета, в своей изначальной бумажной форме еще пока востребован, но совершенно очевидно, что с каждым годом читателей бумажной версии становится, не больше, чем год назад. Когда мы имеем дело с детьми или с подростками, которые начинают участвовать в книжных или вот литературных конкурсах, организуемых Русской Православной Церковью, что их отличает от огромного количества их сверстников, которые читать не хотят?
Вы знаете, благодарю вас, Марина, за такой вопрос. Вы знаете, я не совсем соглашусь, что сейчас у нас... стали читать меньше за последние годы, потому что сейчас вот по статистическим данным, которые мы каждый год составляем, детско-юношеская литература стала за последний год больше. С ковидных времен, наоборот, семейное чтение увеличилось. Детско-юношеская литература, в том числе, это уже и те книги, которые человек читает сам, не только те, которые ему читают родители. Ну и кроме того, вы знаете, я сейчас, вот общаясь с коллегами из библиотечной сферы или из писательской среды, я замечаю, что, наоборот, читать стали больше, но, может быть, не ту литературу. Может быть, какие-то психологические книги, там, способы манипуляции, там, способы
личностного роста.
Личностного роста, да. Проблема, знаете, в чем кроется? Юноша уже вроде это самостоятельный человек, а на самом деле это носитель того, что ему поселили, то, что ему вложила семья. Если семья читала, если в семье было модно читать, полезно, если папа читал с мамой нужные книги, ребенок видел, что папа, мама читают, и какие книги они читают. И потом, когда начал расти, начал читать то, что увидел в руках у родителей. А когда стал повзрослее, углубился в эту тему. Бывают, наверное, конечно, случаи обратного. То, что видели у родителей, никогда в руки юноша не возьмет. Но, по крайней мере, когда он подрастет, он все равно вспомнит о том, что читали его родители. Что отличает читающего молодого человека от нечитающего? Глубина. Нечитающие, как правило, юноши имеют такое вот действительно клиповое, стереотипное мышление. Они привыкли все видеть по верхам, но в глубину они не погружаются, в глубину проблемы, вопросы, книги, произведения. Люди, которые привыкли читать, они смотрят либо в корень вопроса, либо же хотя бы в ту сторону, вот в глубину. И вот это и отличает читающего от нечитающего. Вот надеюсь, что наш фестиваль, он будет прививать именно вот этот навык смотреть в глубину. Смотреть в глубину и в корень вопроса. Вот на самом деле в начале нашего диалога действительно вот прозвучала такая проблема, что фестиваль нелегкий. Фестиваль не на какие-то может быть, не совсем даже популярные идеи преследует. Но так и само чтение, оно требует от человека концентрации. Мы постоянно говорим, как привить молодым людям традиционные патриотические принципы в жизни, как человека заставить быть самостоятельным, быть ответственным. Даже вот как вот молодому человеку создать свою семью. Вот у нас сейчас вот зачастую молодые люди говорят, ну, я жениться не буду, я боюсь ответственности. А вот книга как раз, она рассказывает человеку, она дает ему нужную инструкцию по жизни, как быть ответственным, как быть человеком, у которого любовь к родине, любовь к своей семье, а самое главное, вера в Бога должна находиться на нужном месте, на правильном месте. И вот как раз наш фестиваль, все равно это же будет не совсем академическая действительно дискуссия, это будет научно-популярное нечто. Вот он у нас как раз призван хотя бы познакомить молодого человека, молодую семью или просто даже случайного посетителя нашего фестиваля с той проблематикой, с которой ему придется в жизни столкнуться. А самое главное – подсказать молодому человеку, как выйти из той или иной ситуации. Ну и, кроме того, фестиваль наш действительно, вот, опять же, возвращаясь к самому формату фестиваля. В том числе, у нас будет в том числе ряд лекций и ряд встреч, которые будут носить интерактивный формат дискуссии с посетителем, дискуссии с гостем фестиваля. Будут даже у нас некоторые викторины, но не в формате лекций, а в формате вот как раз вот волонтерской работы. То есть некий такой опрос, что человек читал, ответит ли он правильно на тот или иной вопрос, касающийся литературы Золотого века или Серебряного. Иногда даже будут вопросы касаться какой-то внеконфессиональной проблематики, да, то есть не обязательно будет все только строго по церковной науке. Будет касаться вопрос и какого-то межкультурного пространства. И каждому человеку будет предусмотрен какой-то бонус, какая-то книга в подарок. Да.
А как вам кажется, как рождаются церковные бестселлеры? Вот в каждой отрезок времени новейшей нашей истории были всегда абсолютные лидеры популярности в литературе, вот, касающейся церковной тематики.
Марина, а скажите, а вот на ваш взгляд, что можно назвать бестселлером?
Ну, абсолютно, на мой взгляд, чемпион в этом смысле не святые святые, владыки Тихона Шоколова.
Ну, безусловно. Ну вот, а что в этой книге? В этой книге владыка Тихон написал вот простым языком всю нашу церковную бытовую жизнь. И описал это вот любящим сердцем. Владыка Тихон, как сказать, преподнес нашу повседневную картину церковной жизни советскому читателю. И действительно, вот такая книга, она... Не раз общаясь с людьми светскими, они делали акцент действительно, что эту книгу они читали, если даже к церкви они никакого совершенно отношения не имеют. Но при абсолютном уважении данного труда и владыки Тихона у нас есть еще ряд церковных бестселлеров, в том числе одного из лауреатов Патриаршей литературной премии Виктора Николаевича Николаева, его бестселлеров «Живых помощи». Книга повествует о том, как он, офицер военной авиации, вертолетчик, проходил свой путь воцерковления, как он общался с людьми, которые находятся в местах заключения, как общался с ветеранами Великой Отечественной войны, Афгана, чеченской кампании. Бестселлер это рождается в сознании писателя, когда он преследует конкретную цель – живым языком показать то, что он переживал в своей душе, переживал своей жизнью, и представить своему читателю вот эту внутреннюю картину того, что он увидел, представить для всех окружающих.
Ну, вот есть такие жанры, которые трудно так регламентировать. Ну, посмотрите, вы говорите представить картину, которую он видел. А как же жанр фэнтези, который как раз в молодежной среде чрезвычайно популярен?
Ну вот вы знаете, вот недавно я был на рабочей встрече в Российской академии образования, и тоже мы, у нас была рабочая встреча о будущем тоже совместной работе, и вот среди, во время нашей встречи вот представитель библиотечной сферы сказал, что молодые люди стали меньше читать жанр фэнтези и больше как раз уделять внимание своему росту, психологическому мышлению, каким-то способам манипуляции ближними, если так можно выразиться. То есть сегодня уже есть жанр фэнтези, он уже тоже уходит на второй план. Ну, а кроме того, жанр фэнтези, я лично ничего против не могу иметь, но лично мне не совсем близок этот жанр.
Ну, согласитесь, ведь мы, начиная рассуждать о том, что хорошо, что плохо в книжной культуре, примеряем всю эту книжную культуру лично на себя, на свои пристрастия, на свои какие-то симпатии, антипатии. Но я могу назвать людей вполне уважаемых и вполне культурных, которые не очень близко к сердцу принимают, скажем, поэзию Золотого века. Ну, классика наша, ну, не близка. Не близка, не близок Пушкин, не близок Лермонтов. Это не делает их менее культурными. И, рискну сказать, не делает их менее верующими.
Просто не менее каждого... верующими, я с вами абсолютно соглашусь. Вера не зависит от того, каких взглядов придерживался тот или иной великий поэт. Возможно, менее культурными. Я тоже не рискну, конечно, ничего сказать. Но, тем не менее, вы знаете, Александр Сергеевич Пушкин, вот Михаил Юрьевич Лермонтов, это все-таки то, что мы должны обязательно знать. Хотя бы знать. Мы не обязаны
этого любить. Никто не спорит. Для того существует школьная программа литературы. Для этого...
Школьную программу полезно перечитывать, когда тебе стукнуло 35. Вы знаете, даже сейчас вот слышал недавно, прошу прощения, такое анекдотичное высказывание, что если вы не прочитаете классику в школе, то чем же вы будете бахвалиться со своими сверстниками, когда вам будет 40. Да, нам нужно знать классику. Она не просто так стала классикой. Эти книги не просто так заняли такое место. Ну и кроме того, нашу страну все-таки просвещенные люди за рубежом знают по Достоевскому, по Пушкину, по Толстому. То есть эти люди известны по всему миру. Более того, вы знаете, в период вот обучения Московской духовной академии я очень старался вот подчерпнуть что-то из окружения, из окружения наших преподавателей. И у нас был преподаватель немецкого языка в Московской духовной академии Хенрик Хансен, немец, родившийся в ГДР, который родился в семье военного, не был ни воцерковленным человеком, ни протестантом, ни католиком, и тем более уж не православным. Но он узнал Достоевского, живя в Германии, и просто влюбился в Россию. А потом, приехав сюда, в Россию, он крестился. Он в Германии узнал про Достоевского. Он настолько ему понравился, настолько это было что-то необычное, необыкновенное для него. И вот они в Германии, люди будут в Германии, в Соединенных Штатах, в Великобритании, в Европе, в других странах будут знать нашу классику, а мы будем, получается, мы будем это игнорировать?
Ну, мы же говорим о соприкосновении литературной культуры и церковной культуры, а там не все всегда в этот пазл складывается, потому что с тем же Достоевским, я с вами абсолютно согласна, многие там из моего поколения, выросшие в абсолютно секулярной, и безбожной и даже порой богоборческой советской среде, начинали о чем-то задумываться, когда
наши классики.
Читали, безусловно. Но потом, приходя в церковь уже взрослыми людьми и начиная знакомиться с святоотеческой литературой, почти все проходили период отторжения от того же Достоевского, потому что это казалось уже вот вторичное, это уже какой-то пережеванный хлеб. Потом проходило еще лет 10, и люди возвращались снова к этой классической литературной форме и начинали видеть в ней те слои, которые не видели раньше. То есть это процесс бесконечный.
Это процесс взросления. Безумие, ну вот так вот, нет, это же наоборот, это прекрасно, что люди сначала начали выцерковляться на классике, потом узнали богословскую, святоотеческую литературу, а на время оставили классику, а потом они вернулись и увидели в этой классике те нюансы, которые не подмечали, это же естественный процесс духовного взросления, это же наоборот хорошо.
Конечно, это хорошо, но как современному подростку привить желание читать Достоевского, если он не хочет?
Но его нужно правильно преподнести. И вот как раз вот в том числе в рамках той большой деятельности, которой занимаются издательские советы. Вот этот фестиваль является, наверное, такой точкой концентрации, такой точкой презентации всей нашей большой работы, которой мы занимаемся в течение всего года. Вот этот фестиваль – это адаптация наших проектов, наших направлений для молодого, для взгляда молодого человека. То есть нам в течение года приходится общаться с разными людьми. И со школьниками, и со старшеклассниками, и с людьми, которые уже поступили в вуз и получают свое профильное образование. Приходится общаться и с людьми, которые уже старше студенческого возраста. Приходится общаться с людьми разных национальностей, которые живут на территории Российской Федерации, и даже странах СНГ. Но, тем не менее, вот всегда большой трепет и интерес вызывают те мероприятия, которые касаются нашей классики.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Захарий Савельев, сотрудник издательского совета Русской Православной Церкви, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. И мы говорим о молодежном фестивале книжной культуры «Пространство слова», который состоится 27 июля накануне Дня Крещения Руси. Насколько я понимаю, фестиваль – это не только умные разговоры, это еще и развлечения. Вот чем будете развлекать?
Ну, не всем развлекать, а скорее через другие культурные сферы также популяризировать чтение как таковое. Ну, кстати, вот еще к вопросу вообще о том, что такое чтение. Чтение же это особый феномен вообще в человечестве, в сфере деятельности человека. Человек через чтение одновременно и усваивает информацию, одновременно прорабатывает свои инструменты, которыми познает этот мир. Чтение, кстати, вы знаете, вот недавно я прочитал один сборник, который выпустила Российская академия образования. Чтение же это, вот нам кажется, действительно, молодые люди не читают, но читать стали меньше, а на самом деле нет, читать стали больше. Наоборот, читать стали больше в том плане, что вот еще там два века назад не все умели читать. Все там через рассказы, через там какое-то такое примитивное познание мира как-то вот общались. Теперь сегодня читают абсолютно все. И каждый человек читает только то, что ему нравится. Но вот как раз через то, что ему нравится, у человека формируется понимание того окружающего мира. И вот наша задача, наших коллег, и в том числе и светских наших партнеров, заключается в том, чтобы привить человеку правильное созидательное чтение, чтобы он познавал этот мир с безопасной для него позиции, а самое главное – созидательной точки зрения, чтобы он видел правильные вещи и правильную картину мира, которая будет у него формироваться в сознании. Мы готовим сейчас фотовыставку «Человек читающий», «Пространство слова», также эта фотоэкспозиция называется, где люди в разных ситуативных событиях, в разных обстоятельствах читают книгу. И дети, и взрослые люди, и молодое поколение. Мы надеемся, что вот 27 июля в 11:00 у нас начнется наш фестиваль с концертной программы хора Сретенской духовной академии. Какая программа, я говорить не буду, но она очень всем понравится, мы надеемся. И завершение этого фестиваля также планируется пением хора студентов Сретенской духовной академии и солистов Московского симфонического оркестра. То есть это квартет, струнный квартет, который будет исполнять известные всем произведения музыкальные. То есть у нас предусмотрено в программе в том числе и та часть, которая заинтересует просто проходящих мимо людей. Вот в прошлом году как раз открытие фотовыставки «Монашество Тихоокеанский рубеж» сопровождалось пением хора студентов Сретенской духовной академии, и в начале открытия людей было не так много, и буквально через 5 минут оказалось там человек, наверное, 300. Подходили все. И потом задавали вопросы, общались. Действительно, такой был миссионерский ход. То есть вышли буквально все, кто гулял, вот, наверное, в этот момент в музеоне, все подошли к нам, задали вопросы, потом еще, наверное, час или полчаса мы общались с людьми. То есть вот так вот произошло. Надеемся, что и в этот раз музыкальная составляющая также вот благоприятно отразится в сердцах посетителей нашего фестиваля.
А как вам кажется, в таких случаях больше срабатывает желание пообщаться с экзотическими персонажами в церковном облачении или живой интерес к тому содержанию новому для себя, которое они открывают?
Вы знаете, я думаю, то, что экзотические персонажи в церковных одеждах...
Вы согласитесь, что для очень многих молодых людей так оно и есть, потому что далеко не все ходят в храм.
Я думаю, то, что, безусловно, у молодежи, и даже не у молодежи, у людей возникает большое желание пообщаться с человеком, который на тебя сейчас не похож, который одет в строгую черную одежду. Этот человек является носителем, может быть, других взглядов или взглядов, похожих на твои, но все-таки несколько иных. И, безусловно, вызывается этим интерес к тому содержанию, которым наполнен этот человек. И вот мы надеемся, что через такое вот внешнее воздействие на гостей парка искусств «Музеон» мы вызовем интерес в том числе и к тому содержанию, к тому наполнению, которым будет изобиловать наш фестиваль и сознание наших спикеров. Ну и кроме того, у нас планируется, как я уже, по-моему, говорил, диалог и встреча с военкором телеканала Russia Today, то есть абсолютно светский телеканал, но у нас очень много точек соприкосновения, особенно с Russia Today Doc, то есть документальные фильмы, которые сейчас больше посвящены проведению специальной военной операции. Будет у нас встреча также и с издателями, и с известными писателями, пока я не буду говорить, кто именно, но каждый посетитель сможет задать вопрос спикеру во время самого фестиваля. Также у нас еще вот предусмотрена лекция одного из профессоров Московского педагогического государственного университета «Что читали великие люди». То есть такие вот подробности, может быть, даже несколько околокнижные. Но, тем не менее, тоже интересно, как человек, вот, как человек, который повлиял на мир, как он готовился, может быть, к своим публичным выступлениям, как он... какие книги составляли основной костяк его библиотеки, или как он, допустим, распределял свой библиотечный фонд личный в поездках, да, то есть известен случай, когда вот один из великих деятелей французского государства составлял несколько библиотек в тех местах, где он останавливался. Где он останавливался, была полностью идентичная библиотека, полностью идентичная его домашнему собранию. И он мог вот непрерывно читать одну и ту же книгу в разных путешествиях, в разных точках своих остановок.
Ну, это почти как... любой человек, который, переезжая с места на место, возит с собой Евангелие. Может его читать бесконечно.
Тут он не возил, а оно было просто так распределял в свою большую библиотеку. Но, кроме того, сегодня для нас библиотека – это, наверное, нечто такое, что вот мы взяли одну книгу, читаем, и вот только на ней мы в течение там, года, полугода, месяца или там, недели сконцентрированы. А раньше библиотека представляла некий аналог интернета. То есть он использовал библиотеку, как сегодня мы используем Википедию. То есть он или какой-то электронный справочник. То есть он пользовался полным собранием энциклопедических сборников и в том числе читал ту литературу, которая была ему интересна. То есть вот так он и строил свой распорядок читательского дня.
Последний, наверное, самый прагматичный вопрос: во сколько откроется? И будет ли платным посещение?
Нет, конечно, мы не будем. Это будет абсолютно благотворительное, мероприятие. Никаких плат мы не собираем. Открытие у нас будет в 11:00. Оно начнется как раз, вот как мы уже обсуждали, с пения хора Сретенской духовной академии. Оно завершится пение в 11:30. Это будет церемония открытия фестиваля, и в 12:00 начнется работа всех трех площадок. И у нас площадка называется «Книжная культура, блогеры, поэты», «Литература, творчество, поэзия» и «Церковь, писательское сообщество, площадка культурного диалога». Также вот у них есть рабочие названия, которые закреплены у них на карте парка Горького. Это фонтан Лужа, площадка Нова и площадка Место книги. Место книги — это не по нашей просьбе было придумано такое название, оно существовало до нашего знакомства с администрацией парка Горького. На всех трех площадках будет в течение целого дня с 12:00 до 20 лекторская программа, лекционная программа. По ее завершению 8 часов в 20:00 на центральной площадке фонтан Лужа, это вот как раз площадка, где будут поэтические чтения, где будет встреча с блогерами, состоится концертная завершающая программа нашего фестиваля.
Спасибо огромное за эту беседу. Священник Захарий Савельев, сотрудник издательского отдела Русской Православной Церкви, клирик Московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы Федосина, руководитель просветительского проекта «Пространство слова», был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания. До встречи на фестивале.
Ждем вас, дорогие друзья.
Светлый вечер. На радио «Вера».